Глава вторая. Расплести плетение. Илэйн, едва оказавшись за вратами, отошла в сторону, а Найнив затопала прямиком через поляну, вспугивая в жухлой траве бурых кузнечиков и высматривая стражей. Точнее, одного единственного стража. Яркоперая птица, мелькнув алым брюшком, пролетела через поляну и пропала. Где-то в еще оставшейся листве зацокала белка, и наступила тишина. Казалось невозможным, чтобы стражи прошли, не оставив следов, хотя бы вроде той полосы, что вытоптала Найнив. Однако где же они? Илэйн чувствовала Бергитте. Та была где-то слева, приблизительно на юго-западе. Чувствовала ее спокойное удовлетворение тем, что сейчас не угрожает никакая опасность. Корианы, в числе прочих, Айс Седая, кружившая Сарейту с чашей ветров, склонила голову на бок, точно прислушиваясь. По-видимому, ее Кайрил направился куда-то на юго-восток, что означает «лан на севере». Вот на север-то Найниф и стала смотреть, что-то бормоча себе под нос. Наверное, после свадьбы она обрела способность чувствовать его. Или заметила след, который не увидела Илэйн. В умении распознавать следы с Найниф тягаться было трудновато. Илэйн через врата видела Авиенду. Та разглядывала дворцовые крыши, словно ожидая засады. Поза была такая, словно у нее в руках копья, и она вот-вот кинется в битву. Илэйн улыбнулась, пряча за улыбкой беспокойство. Авиенда так волновалась, справится ли с вратами, а ведь смелости ей не занимать. Куда там самой Илэйн? С другой стороны, да, Авиенда храбрая девушка и способна за себя постоять. Но с нее станется решить, что этот Джи-Тох требует сражаться, хотя единственный шанс на спасение — бегство. Сияние вокруг Авиенды было столь ярким, что сомнений не оставалось. Больше силы она зачерпнуть не сможет. «Если явится отрекшийся, я должна была бы остаться с ней». От этой мысли Илэйн сразу же отказалась. Какой бы предлог она ни подыскала, Авиенда поймет, в чем причина, поймет и оскорбится. Она порой обидчива, как мужчина, особенно когда дело касается ее чести. Вздохнув, Илэйн отступила от врат, откуда на поляну тесной цепочкой уже выходили Атаан Меэр. Впрочем, держалась она неподалеку, где могла бы услышать любой крик по ту сторону, чтобы в тот же миг броситься на помощь Авиенде. Была и другая причина. Ищущий ветер двигались в строгом порядке, сообразно занимаемому положению. Они старались напустить на себя невозмутимый вид, но даже Ренейли поежилась, когда ее босые ступни коснулись высокой бурой травы. Одних охватывала легкая дрожь, которую они быстро подавляли, другие с округлившимися глазами оглядывались на переходные врата. Все как одна подозрительно косились на стоявшую у врат Илэйн. И две или три, похоже, собирались что-то сказать. Возможно, спросить, что она делает, или, наверное, попросить или велеть отойти в сторону. Илэйн только порадовалась, что все они, повинуясь короткой реплике Ренейли, заторопились к старшей из ищущих. Скоро у них еще будет возможность указывать Айс Седай, что тем надо делать. Незачем, чтобы они начали с нее. От этой мысли Уилэйн заныло под ложечкой. А новые мысли заставили покачать головой. Ищущий ветер знают о погоде, о том, как правильно использовать чашу, однако даже Ренейли согласилась, пусть и неохотно, что чем больше силы направить через чашу, тем больше шансов улучшить погоду. Силу нужно направить с точностью, возможной лишь для одиночки или для круга, полного круга из 13 женщин. И в это число должны наверняка входить Найниф, Авиенда, сама Илэйн и, вероятно, кто-то из родни. Однако Ринейли ясно дала понять, по условиям заключенной сделки предполагалось, что ищущие будут учиться тому, что умеют Айс Седай. Первое — переходные врата. Вторым должно стать создание круга. Просто чудо, что она не привела с собой всех ищущих ветер. Ума не приложить, как бы Илэйн тогда справилась с 3-4 сотнями этих женщин. Оставалось лишь вознести благодарственную молитву, что их всего 20. Но стояла она тут вовсе не для того, чтобы их считать. У каждой, проходившей всего в шаге от нее, Илэйн определяла уровень владения силой. Раньше немало сил и времени уходило на то, чтобы подойти к ним поближе. Удавалось это в считанных случаях. А если еще вспомнить, сколько пришлось убеждать Ренейли вообще согласиться на берег ступить? По-видимому, положение среди ищущих ветер не зависело ни от возраста, ни от силы. Из первых 3-4 Ренейли была далеко не самой сильной, а одну из последних, Сенин, отличали морщинистые щеки и щедро посеребренные сединой волосы. Странно, но, судя по отметинам на ушах, Сенин когда-то могла носить больше 6 теперешних колец, и были они без сомнения толще. С растущим чувством удовлетворения Илэйн сортировала и откладывала в памяти имена и лица. Ищущий ветер в каком-то отношении могут много больше. Илэйн с Найниф могут оказаться в большой беде, очень большой. Мало того, могут увлечь за собой Эгвейн и Совет Башни, когда станут известны условия заключенной ими сделки. Но ни одна из этих женщин не стояла бы высоко среди Айс Седай. Не низко, но и не очень высоко. Илэйн надернула себя, велев не злорадствовать. В том, что уговорено, ничего не изменится. Но удержаться не могла. В конце концов, это ведь лучшие из Атаамеер. Во всяком случае, здесь, в Эбудар. И будь они Айс Седай, все, начиная с Курин, с ее каменно-черным взглядом до самой Ренейли, слушали бы, когда говорила она, Илэйн, и вставали бы, когда она входила в комнату. Если бы они были Айс Седай и вели бы себя соответственно. И когда показался конец цепочки, Илэйн вздрогнула. Мимо нее прошла юная ищущая ветер с одного из меньших кораблей, круглощекая женщина по имени Райнин, в простеньком голубом шелке с полудюжиной висюлек на цепочке. Две ученицы, по-мальчишески худенькая Талаан и большеглазая Митарра, торопливо пробежали в самом хвосте. Они еще не заслужили носового кольца, не говоря уже о цепочке, и в правом ухе у них было по 3 кольца, а в левом всего 1 тоненькое. Этих 3 Илэйн проводила внимательным взглядом. Пожалуй, женщин, владеющих силой на высоком уровне, среди морского народа все же не так и мало. Атаан-Мейер сгрудились возле Ренейли. Большинство, как и она, алчно посматривали на Айс Седай и чашу. Последние 3 женщины стояли позади всех. У учениц был неуверенный вид, будто они не знали, по праву ли находятся тут. Райнин, хоть и сложила руки на груди, по примеру Ренейли, тоже выглядела неуверенной. Ищущий ветер с бегунков, самых маленьких корабликов морского народа, похоже, редко оказываются в обществе ищущий ветер при госпоже волн своего клана, не говоря уже об ищущий ветер при госпоже кораблей. Райнин не уступала в силе Лилейн или Романде, Метарра под стать самой Илейн, а Талаан. Талаан — сама покорность в своей красной льняной блузе, будто бы все время с потупленным взором. По уровню силы была близка к Найниф, очень близка. Более того, Илейн знала, что она, как и Найниф, еще не полностью раскрыла свой потенциал. Полностью ли овладели силой Метарра и Талаан? Илейн уже привыкла к мысли, что ее превосходят только Найниф и отрекшиеся. Ну, еще Эгвейн. Но та была вынуждена его форсировать, а собственный потенциал Илейн, как и Авиенды, сравним с потенциалом Эгвейн. «Столько самодовольства», — печально подумала она. Линии не приминула бы сказать, чего Илейн заслуживает за подобную самонадеянность. Тихо посмеиваясь над собой, Илейн повернулась посмотреть, что там поделывает Авиенда. Но перед вратами, точно вросшие в землю, стояли женщины из связующего круга и ежились под холодными взорами Корианы и Сарейты. Все, кроме Сумека, которая, не дрогнув, встречала взгляды сестер. Кирстиан же, казалось, вот-вот расплачется. Подавив вздох, Илейн отогнала родню в сторону, освобождая дорогу конюхам, ожидавшим с той стороны с лошадьми. Те пошли, будто они овцы, Илейн — пастух, а Мерилиль и остальные — волки. Причем шагали бы они быстрее, когда бы не Испан. Фамелле, одна из четырех женщин круга, чьи волосы не были тронуты сединой, и Элдейс с яростно сверкавшими глазами, если только она не смотрела на Айс Седай, вели Испан под руки. Они, видно, не могли решить, то ли крепко держать ее под локоть, чтобы Испан шла прямо, то ли не слишком подталкивать. Так что неудивительно, что черную сестру мотала, как тряпичную куклу, она то оседала, то выпрямлялась на подкашивающихся ногах. «Простите меня, Айс Седай», — бормотала Фамелли Испан со слабым тарабонским акцентом. «О, мне так жаль, Айс Седай». Элдей сморщилась всякий раз, когда Испан спотыкалась и спускала стон. Будто бы и не Испан участвовала в убийстве двух женщин из числа родни, и один свет знает, сколько жизней еще на ее счету. Расшаркивались перед той, которая должна умереть. Они сами могут вынести приговор Испан за все смертоубийства в Белой башне. «Отведите ее куда-нибудь туда», — велела Илейн, махнув в сторону от переходных врат. Фамелли и Элдейс подчинились, присев в реверансе и едва не уронив Испан. Рианы и прочие поспешили следом, тревожно косясь на сестер вокруг Мерилиль. Почти немедленно война взглядов возобновилась. Айс Седай косились на родню, те на ищущих ветер, а Танмир на всех, на кого падали их взоры. Илейн стиснула зубы. Нет, она не станет на них кричать. Оставим крики Найниф. Но так хочется вбить в эти головы хоть чуточку здравого смысла, схватить за плечи и трясти, чтобы у них зубы заклацали. В том числе и у Найниф, которая и должна все устраивать и улаживать, а не пялиться в деревья. А вдруг Ранду суждено умереть, если она не отыщет способ его спасти? Внезапно на глаза навернулись слезы, защипало веки. Ранду суждено погибнуть, и она ничем не в силах помочь. «Чисти яблоко, которое у тебя в руке, девочка, а не то, какое на дереве», — будто бы услышала Илейн голос Лини. «Оплачь после, прежде только время потеряешь».
«Спасибо, Лини», — пробормотала Элейн. Иногда старая няня просто выводила ее из себя. Она никогда не признавала, что ее воспитанница уже выросла. Но советы Лини всегда оказывались верными. И то, что Найниф манкирует своими обязанностями, вовсе не значит, что Элейн должна забыть о своих.
Слуги принялись проводить через врата лошадей и начали с вьючных. На первых погрузили кое-что поважнее, чем наряды. Останься лошади на той стороне, пришлось бы отправляться в путь пешком в том, что было надето, бросив всю поклажу. Но груз, что везли эти лошади, не должен был попасть к отрекшимся. Элейн жестом велела морщинистой женщине-конюху поскорее отвести в сторону первую животину. В одной из широких плетеных корзин под жесткой парусиновой покрышкой обнаружилась груда того, что на первый взгляд казалось всяким хламом. Небольшие предметы были упакованы в ткань, расползавшуюся в руках. Большей частью, скорее всего, хламы есть. Обняв Сайдар, Элейн занялась сортировкой. Ржавая кераса быстренько отправилась на земь заодно с отломанной от стола ножкой, треснувшим деревянным блюдом, плохо заделанным оловянным кувшином и рулоном сгнившей до неузнаваемости ткани. Кладовка, в которой была найдена чаша ветров, оказалась битком забита вещами, которым самое место в мусорной куче. Они валялись там, вперемешку с предметами силы. Некоторые лежали в источенных жучком ларцах и шкатулках, некоторые брошены как попало. Сотни и сотни лет родня припрятывала найденные ими вещи, что имели отношение к силе, страшась использовать их и опасаясь передать эти предметы Аес Седай. Вплоть до нынешнего утра. Только сейчас Элейн впервые получила возможность посмотреть, что стоит оставить, а что можно выбросить. Хвала свету, что приспешники тьмы сбежали, не успев прихватить что-нибудь важное. Они забрали часть, но наверняка меньше четверти из того, что хранилось в кладовке, в том числе и бесполезный мусор. Да не спошлет свет свою благодать, чтобы отыскалось что-нибудь полезное. Чтобы вынести этот груз из Рахада, несколько человек заплатили жизнью. Элейн, не направляя силу, а только обнимая Сайдар, брала в руки каждый предмет. Глиняная чашка, три битые тарелки, потраченное молью детское платье и старый протершийся башмак полетели на земь. Камень, чуть больше ладони. На ощупь он казался камнем. Он мог быть резным, хотя узоры на нем по какой-то причине вовсе не выглядели вырезанными. Полосы глубокого синего цвета на его поверхности изгибались, чем-то напоминая корни. Резной камень как будто нагрелся от ее прикосновения. Он словно бы ответил откликом на Сайдар. Иного слова подобрать не получилось. Что это означало, она не имела ни малейшего представления, но камень, вне всяких сомнений, Тарангриал. Элейн отложила его в другую кучку, подальше от груды мусора. А груда мусора продолжала расти, и вторая тоже, хоть и гораздо медленнее. И эти предметы объединяло лишь то, что они были чуть теплее остальных и эхом отзывались на силу. Маленькую шкатулочку, на ощупь вроде как ценная поделочная кость, покрытую волнистыми красно-зелеными полосами, Элейн, не открывая крышки, аккуратно поставила на землю. Никогда не знаешь наверняка, от чего сработает Тарангриал. Черный стержень, не толще мизинца и длиной в шаг, упругий, но гибкий, способный, пожалуй, согнуться в кольцо. Крошечный закупоренный пузырек, возможно, хрустальный, с темно-красной жидкостью внутри. Фигурка весело улыбающегося коренастого бородача, держащего в руке книгу, в высоту имевшая фута два. Она была будто из потемневшей от времени бронзы и тяжелая. Пришлось взять ее обеими руками, чтобы удержать. И другие вещи. Но в большинстве своем хлам. И ничего такого, что ей по-настоящему нужно. Пока ничего. «Другого времени не нашла?» — спросила Найниф. Наклонилась над тарангриалами, поспешно выпрямилась, морщась и вытирая руку о юбку. «Этот стержень! Больно от него!» — пробормотала она. Суроволицая женщина, придерживавшая голову вьючной лошади, уставилась на стержень, моргнула и попятилась. Илэйн посмотрела на стержень. Случайное впечатление Найниф могло оказаться полезным и продолжила разбирать корзину. Наверняка вскоре будет еще больнее. Да и не всегда то, что подсказывали Найниф ее ощущения, было столь прямолинейно. Вполне возможно, боль вызывает не сам стержень. Он мог накапливать чужую боль. Корзина почти опустела. Неплохо бы переложить сюда вещи из второй, висевшей по другую сторону седла. «Если здесь есть ангриал, Найниф, то я хочу найти его раньше, чем Магеддин похлопает нас по плечу». Найниф угрюмо хмыкнула, но всмотрелась в плетеное нутро. Отбросив еще одну ножку от стола, теперь их было три, и все разные, Илэйн кинула взглядом поляну. Выведены все вьючные лошади, уже проводили верховых, из-за которых поднялась легкая суматоха. Мерилиль и другие исседаи сидели в седлах, с трудом подавляя желание немедленно выступить в путь. Пол возилась в седельных сумках своей хозяйки, но вот ищущий ветер... Грациозные пешими, ловкие на своих кораблях, к лошадям они вовсе не привыкли. Ренейли попыталась влезть на лошадь не с той стороны, и смирная гнедая кобыла, которую выбрали для нее, медленно закружила вокруг ливрейного слуги. Тот одной рукой держал лошадь под узцы, а другой то хватался за голову, то пытался помочь ищущий ветер. Две женщины-конюха старались подсадить в седло Дораил, бывшую госпожой волн клана Сомарин, а третья, придерживая голову серой кобылы, изо всех сил старалась не рассмеяться. Райнин сидела на спине длинноногого гнедого мерина, почему-то без поводьев, не попав ногами в стремена и никак не могла их нашарить. Кажется, им повезло больше всех. Лошади ржали, танцевали и вращали глазами. Ищущий ветер выкрикивали проклятия, причем их голоса можно было и в бурю услышать. Одна кулаком сбила с ног слугу, трое конюхов пытались поймать вырвавшихся лошадей. Илэйн увидела и кое-что еще. Этого можно было ожидать, раз Найниф покинула свой наблюдательный пост. Возле вороного боевого коня Мандарба стоял Лан, деля внимание между опушкой леса, вратами и Найниф. Из леса, покачивая головой, вышла Бергитте, а через миг из-за деревьев трусцой выбежал Кайрил. Вокруг не нашлось ничего, что могло бы представлять опасность. Найниф, высоко подняв брови, наблюдала за Илэйн. «Я ничего не говорила», — сказала Илэйн. Ее рука сомкнулась на чем-то маленьком, завернутом в сгнившую материю, которая когда-то была белой или коричневой. Что находится внутри, девушка поняла сразу. «И то хорошо», — пробурчала Найниф, причем довольно громко. «Не терплю женщин, которые суют нос не в свое дело». Илэйн пропустила этот пассаж мимо ушей, только слегка поежилась, но с гордостью отметила мысленно, чтобы промолчать, ей вовсе не пришлось заставлять себя прикусить язык. Сорвав ветхую ткань, она обнаружила маленькую янтарную брошку в виде черепашки. Та, во всяком случае, походила на янтарную. Но когда девушка через эту брошь открыла себя источнику, Сайдар хлынула в нее, поток, сравнимый с тем, что она могла бы без опаски зачерпнуть сама. Не очень сильно ангриал, но куда лучше, чем ничего. С его помощью она могла управлять вдвое большим количеством силы, чем Найниф. Однако у самой Найниф поток силы получился бы еще больше. Отпустив дополнительный поток Сайдар, Илэйн сунула черепашку в кошель на поясе, довольно улыбнулась и вновь принялась за поиски. Где один, там и другие отыщутся. И раз у нее есть кое-что для изучения, можно заняться тем, как изготовлять ангриалы. Ей очень хотелось этому научиться. Она едва удержалась, чтобы немедленно не достать брошку и тут же не приступить к изучению. Какое-то время на Илэйн и Найниф смотрела Вандене, а потом она ткнула Мерина в поджарые бока и, подъехав, спешилась рядом. Женщина-конюх, привьючной лошади, присела в реверансе, причем ниже, чем перед Илэйн и Найниф. «Ты осторожна», — сказала Вандена Илэйн, — «и это очень хорошо. Но, возможно, лучше оставить эти вещи в покое, пока они не окажутся в башне». Илэйн поджала губы. «В башне?» «Пока их не проверит кто-то другой, вот что имелось в виду. Кто-то постарше и, вероятно, поопытнее». «Я знаю, что делаю, Вандене. В конце концов, я сделала Тарангриал. Никому из ныне живущих этого не удавалось». Илэйн обучила основам нескольких сестер. Но ко времени, когда она отправилась в Эбудар, ни одной не удалось повторить ее достижение. Старшая зеленая кивнула, рассеянно похлопывая поводьями по затянутой в перчатку ладони. Мартина Джаната тоже, насколько понимаю, знала, что делает. Как ни в чем не бывало, заметила Вандене. Она была последней сестрой, которая занималась изучением тарангриалов. Она занималась этим больше 40 лет, едва ли не с того самого дня, как получила шаль. Как мне говорили, она тоже была осторожна. Только однажды служанка Мартины обнаружила ее лежащей без сознания на полу гостиной. Выжженной. Даже произнесенные обычным тоном, эти слова прозвучали точно пощечина. Но голос Вандены не дрогнул. Ее страж погиб от шока, что в подобных случаях весьма необычно. Когда спустя 3 дня Мартина очнулась, она не смогла припомнить, с чем работала. Вообще не сумела вспомнить предыдущую неделю. Было это более 25 лет назад, и с тех пор ни у кого не хватало духу коснуться тарангриалов, что находились в апартаментах Мартины. В ее записях они были упомянуты все до единого. И все, что она узнала, было невинно, безобидно. Но Вандена пожала плечами. Она открыла то, чего не ожидала. Илэйн поискала взглядом Бергитте. Оказалось, та смотрит на нее. Ей незачем видеть обеспокоенно нахмуренные брови Бергитте. Чувства той, как в зеркале, отражались в ее сознании. Малая его часть была Бергитте. Она чувствовала тревогу Бергитте, и Бергитте чувствовала тревогу Илэйн. И иногда было трудно различить, где что. И Илэйн рисковала не только собой, но она знала, что делает. По крайней мере, больше любой другой женщины. Даже если никто из отрекшихся не появится, им все равно нужны ангриалы, все, которые она сумеет найти.
«А что случилось с Мартиной?» — тихо спросила Найнев. «Потом я имела в виду».
Она редко слышала, чтобы кто-то не желал исцеления. Сама она хотела исцелить все и всех. Вандана поморщилась. Пускай она сама завела речь о Мартине, но Аис Седай не слишком-то любит говорить о женщинах усмиренных или выжженных. Не любит о них вспоминать. Когда она немного оправилась, то незаметно ушла, исчезла из башни. Торопливо произнесла Вандане. «Важно помнить, что она была осторожна. Я никогда с ней не встречалась». Но мне рассказывали, с каждым тарангриалом она обращалась так, словно представления не имела, что он выкинет в следующий миг. Даже с тем, который создавал ткань для плащей стражей, и который никто не сумел заставить делать что-то еще. Она была осторожна, и это ей не помогло. Найниф накрыла рукой почти опустевшую корзину. «Может, тебе и в самом деле?» — начала она. «Нет!» — закричала Мерилиль. Илайн крутанулась, машинально открываясь через ангриал, частью сознания улавливая, как Сайдар наполняет Найниф и Вандене. Сияние силы вспыхнуло вокруг всех женщин на поляне, способных обнять источник. Мерилиль подалась в седле вперед, глаза выпучены, рука вытянута к переходным вратам. Илайн нахмурилась. Там не было никого, лишь Виенда и последние четыре стража. Крик Мерилиль застиг их на полушаге с наполовину обнаженными мечами. Внезапно Илайн поняла, что делает Виенда, и от потрясения едва не выпустила Сайдар. Врата дрожали, а Виенда аккуратно распускала создавшее их плетение. Оно трепетало и изгибалось, края врат шли волнами. Последние потоки высвободились, и вместо того, чтобы разом исчезнуть, проем замерцал, видимый через него конюшенный двор медленно истаял, словно бы туман под солнцем.
«Это невозможно!» — не веря своим глазам, сказала Ренейли.
По ищущим ветер пробежал удивленный шепоток. Родня глядела на Авиенду, раскрыв рты и беззвучно шевеля губами. Илайн медленно покивала. Вот явное доказательство, что это возможно. Но всем послушницам первонаперво вдалбливалось. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах нельзя делать того, что мгновение назад совершила Авиенда. Нельзя распускать плетение. Любое плетение. Его можно только сразу уничтожить. «Этого нельзя делать ни в коем случае», — так ей говорили, не вызвав неизбежного несчастья. Неизбежного.
«Ты глупая девчонка!» — рявкнула Вандене.
Она шагнула к Виенде, таща за собой Мерина.
«Ты соображаешь, что чуть было не натворила? Один промах, один! И неизвестно, во что вмиг превратилось бы плетение. Что бы тогда случилось? Ты могла уничтожить все на сотню шагов вокруг, на пять сотен, вообще все! Ты и себя могла выжечь, и...»
«Так было надо», — перебила Авиенда. Возмущенный ропот поднялся среди Аис Седай, окруживших Аилку и Вандане. Но Авиенда ожгла их сердитым взглядом и повысила голос. «Я понимаю, в чем опасность, Вандане Намелле, но так было надо!»
Этого вы, Айс Седай, тоже не умеете делать. Хранительницы мудрости говорят, что если учить, можно научить любую женщину, кого-то большему, кого-то меньшему, но любую, если она разбирается в вышивании. Хорошо, хоть не хмыкает презрительно. «Это тебе не вышивка, девчонка!» Голос Мерилель был все равно, что лед в трескучий мороз. «Чему бы тебя не учили у твоего народа, ты, возможно, не понимаешь, с чем вздумала играть. Обещай, нет, поклянись, что никогда так больше не сделаешь!» «Ее имя следует внести в список послушниц», твердо заявила Сарейта, глядя поверх чаши, которую по-прежнему прижимала к груди. «Я всегда это говорила. Ее нужно внести в список». Криана кивала. Ее строгий взгляд уже примерял на Авиенду платье послушницы. «Возможно, это было не так уж необходимо», склоняясь в седле, сказала Авиенде Аделис. «Но напрасно ты не позволила нам руководить собой». Тон коричневой сестры был гораздо мягче, чем у остальных, но сказанное ею менее всего походило на добрый совет. Месяц назад Авиенда, может, статься и сникла бы от такого неодобрения Айс Седай, но не сейчас. Илэйн поспешно протолкалась к подруге, пока та не решила вытащить нож, который поглаживала. Или еще чего похуже не выкинула. «Может, кто-нибудь спросит, почему она это сделала?» — сказала Илэйн, обнимая Авиенду за плечи, успокаивая подругу, а заодно придерживая ее руки. Авиенда сердито косилась на всех Айс Седай, кроме Илэйн. «Тогда не остается следов плетения», — терпеливо объяснила она. Чересчур терпеливо. След от плетения такого размера был бы заметен по меньшей мере 2 дня. Мерилель громко фыркнула, довольно громко для такой небольшой женщины. «Это редкий талант, девочка. Ни у Теслин, ни у Джолин его нет. Или же вас, аильских дичков, учат еще и этому?» «На это немногие способны», — спокойно признала Авиенда, — «но я умею». Теперь на девушку посмотрели по-иному, в том числе и Илэйн. Талант этот и впрямь был очень редок. Авиенда же этих взглядов словно и не замечала. «А вы возьметесь сказать, что этого не умеют предавшиеся тени?» — продолжала Аилка. Напряженные плечи под рукой Илэйн подсказывали, что Авиенда не так невозмутима, как притворяется. «Неужели вы настолько глупы, чтобы оставлять следы? Любой, кто способен увидеть остатки плетения, сможет создать переходные врата, которые приведут сюда». «Подобное требует недюжинных способностей и громадного мастерства. Но, осознав это предположение, даже Мерилель заморгала. Аделис открыла было рот, затем, так ничего и не сказав, закрыла его. Вандене задумчиво хмурилась. Сарейта имела озабоченный вид. Кто скажет, какими талантами обладают отрекшиеся, какими умениями? Как ни странно, гнев покинул Авиенду. Она опустила взор, плечи ее поникли. «Наверное, мне не следовало рисковать», — пробормотала она. «Но этот человек наблюдал за мной, и я не могла ясно соображать, а когда он исчез...» К ней отчасти вернулся боевой дух. «Вряд ли тот мужчина мог разобрать мои плетения, но если он предавшийся тени или даже голом...» «Предавшиеся тени знают больше любого из нас. Если я ошиблась, то на мне большой тох. Но я так не думаю. Нет, не думаю». «Что за человек?» — спросила Найниф.
Пока она проталкивалась между лошадьми, шляпа съехала на бок. Найниф на всех поглядывала с таким видом, точно готова в битву кинуться. Может, так оно и было. Мерин Корианы случайно толкнул Найниф плечом, и она шлепнула его по носу. «Слуга», — пренебрежительно сказала Мерилиль. «Что бы ни приказывала Тайлин, алтарские слуги — народ своевольный. Или, наверное, ее сын. Этот мальчик слишком уж любопытен». Сестры закивали, а Корианы добавила. «Кто-то из отрекшихся не стал бы просто стоять и смотреть. Ты сама так говорила». Она похлопала Мерина по шее и осуждающе взглянула на Найниф. Кориана была из тех, кто к лошадям испытывает больше нежности, чем люди к младенцам. Она хмуро смотрела на Найниф, и та решила, что слова Айс Седай обращены к ней. «Может, слуга, а может и Беслан. Может быть». Найниф громко фыркнула, явно давая понять, что этому не верит. Или же она хотела убедить их, что не верит. «Найниф могла в лицо назвать тебя слепым дураком, но если так посмеет сказать кто-то другой, то она будет защищать тебя, пока не охрипнет». Конечно, она до сих пор не могла решить, нравится ли ей Виенда, но уж всяко предпочитала ее, старшей Айс Седай. Нахлобучив шляпку поровнее, Найниф обижала всех хмурым взглядом и продолжила. «Был ли то Беслан или сам Темный? Что толку стоять тут целый день? Нужно поскорее отправляться на ферму. В путь!» Она хлопнула в ладоши, и даже Вандане слегка вздрогнула. Особых приготовлений не требовалось. Лана и остальные стражи немного расслабились, поскольку непосредственной опасности не было. Часть слуг успела вернуться до того, как Авиенда распустила врата, но остальные стояли вместе с тремя десятками вьючных лошадей и время от времени поглядывали на Айс Седай, явно гадая, какими еще чудесами те их поразят. Ищущий ветер сидели в седлах, пусть и неловко, и перебирали поводья, точно ожидали, что лошади вот-вот понесут, или того гляди, распустят крылья и полетят. Верхом были главы родни. Эти устроились в седлах с гораздо большей ловкостью, не обращая внимания, что юбки задрались до колен. Испан по-прежнему в мешке приторочили к седлу, будто вьюг. Вряд ли она вообще удержалась бы в седле. Но даже у Сумека округлялись глаза, когда ее взор падал на черную сестру. Сердито сверкая глазами, Найниф готова была подстегнуть суровыми словами любого, но лишь до того мига, когда Лан протянул ей поводье упитанной гнедой кобылы. Тайлин предложила Найниф взять лошадь получше, но та от щедрого подарка самым решительным образом отказалась. Пальцы ее, коснувшись руки Лана, чуть дрогнули, лицо слегка порозовело. Когда Лан подставил руку, Найниф посмотрела на него, будто гадая, к чему бы это, а потом вновь покраснела, когда он подсадил ее в седло. Илэйн лишь головой покачала. Она надеялась, что не превратится в идиотку, когда выйдет замуж. Если выйдет замуж. Бергитта подвела серебристо-серую кобылу Илэйн и соловую для Авиенды, но сразу поняла, что Илэйн не прочь перекинуться словечком с Авиендой. Она кивнула, словно бы Илэйн сказала ей об этом, вскочила на своего мышастого мерина и отъехала к ожидавшим стражам. Они поприветствовали ее кивками и принялись что-то обсуждать приглушенными голосами. Судя по взглядам в сторону Айс Седай, это что-то имело отношение к обережению Айс Седай. Хотят те, чтобы о них заботились или нет. В том числе речь идет и о ней, мрачно отметила про себя Илэйн.
Но на это сейчас нет времени. Виенда, теребя в руке поводья, уставилась на лошадь, как послушница на уставленную грязными котлами кухню. Весьма вероятно, Виенда разницы между чисткой котлов и ездой верхом не видела. Подтягивая зеленые дорожные перчатки, Илэйн мягко отстранила свою львицу, заслоняясь ею ото всех, и тронула Виенду за руку.
«Стоит поговорить с Ванданой и Аделис», — мягко сказала она.
Илэйн сейчас была не менее осторожна, чем с Терангриалом. «Они много пожили и знают больше, чем тебе кажется. Есть причина, почему у тебя трудности с перемещением».
«Так, пожалуй, будет лучше всего». Вначале у Авиенды совсем сплетением не получалось. «Осторожнее. Авиенда куда важнее, чем какой-то Терангриал.
Они могут помочь».
«Как?»
Авиенда не сводила глаз с седла своего коня. «Они не умеют перемещаться, откуда им знать?»
Вдруг плечи ее обмякли, и она повернулась к Илэйн. К изумлению той, в зеленых глазах Аилки сверкали слезы.
«Это неправда, Илэйн. Не вся правда. Они не могут помочь, но ты — моя почти сестра, и у тебя есть право знать». Они думают, я из-за слуги запаниковала. Попроси я помощи, тут бы все и открылось. То, что я когда-то переместилась, убегая от мужчины. От мужчины, который, как я надеялась, догонит меня. Бежала точно кролик. Бежала, желая, чтобы меня поймали. Разве я могу допустить, чтобы они узнали о подобном позоре? Даже если они в самом деле могут помочь. «Как я?»
Илэйн захотелось не слышать исповеди подруги, хотя бы рассказа о том, что ее поймали, о том, что Ранд ее поймал. Подхватив черные зернышки внезапно всплывшей ревности, она запихала их в мешок и затолкала поглубже. Потом еще попрыгала и притоптала хорошенько. «Когда женщина валяет дурочку, ищи мужчину». Это одна из любимых поговорок Лини. А другая — «Котята запутывают пряжу, а мужчины — твой ум. И для тех, и для других нет ничего проще. Все равно, что дышать».
Илэйн глубоко вздохнула. «От меня этого никто не узнает, Авиенда. Я помогу тебе, как могу, если придумаю, как». И много ли она напридумывает?
Авиенда куда быстрее постигала, как создаются плетения, намного быстрее, чем сама Илэйн.
Авиенда просто кивнула и неуклюже полезла в седло, выказывая немногим больше ловкости, чем морской народ.
«Илэйн, за нами наблюдал мужчина, и это был не слуга».
Глядя прямо в глаза Илэйн, Авиенда добавила: «Он напугал меня».
Подобного признания от нее в целом мире не дождался бы никакой другой человек.
«Кем бы он ни был, он нам пока не грозит», — сказала Илэйн, поворачивая львицу следом за Найниф и Ланом.
По правде сказать, это наверняка был кто-то из слуг. Но она никогда этого не скажет вслух, тем более не о Виенде. «Мы в безопасности. Через несколько часов доберемся до фермы родни, используем чашу, и в мире все вновь станет хорошо. Хотя бы отчасти».
Солнце, казалось, стояло ниже, чем тогда, когда они были на конюшне, но Илэйн понимала, что это всего лишь воображение.
Наконец они хоть в чем-то возьмут верх над тенью.
Скрытый белой кованой решеткой, Моридин наблюдал, как в переходных вратах исчезают последние лошади, а затем и высокая молодая женщина, и четыре стража.
Наверное, они уносят кое-какие предметы, которыми он мог бы воспользоваться. Возможно, настроенные на мужчин ангриалы. Но вероятность этого мала. Что же до остального, до Терангриала, то весьма велика вероятность, что они убьют себя, пытаясь разгадать, как им пользоваться. Самаэль был глупцом, раз рисковал столь многим, надеясь захватить собрание предметов, о предназначении которых никто не ведает. Но, в конце концов, Самаэль никогда не отличался большим умом, хотя и было себе очень высокого мнения. Сам Моредин не стал бы ломать свои планы просто так, чтобы проверить, какие осколки цивилизации сумеет собрать. Сюда его привело праздное любопытство. Ему нравилось знать, чему другие придают значение. Суета-сует. И всяческая суета. Он уже отворачивался, когда контур переходных врат внезапно задрожал и начал изгибаться. Остолбенев, Моредин смотрел, пока проем попросту не растворился. Склонностью к непристойным ругательствам он никогда не отличался. Но сейчас несколько выражений сами собой всплыли в памяти. Что же сделала та женщина? Эти неотесанные варвары? И вдруг столько неожиданностей. Способ, пусть и несовершенный, исцелять отрезанных. Это невозможно, если не считать того, что они это сделали. Принудительные кольца. Эти стражи и узы, связующие их с Айсседай. Он знал об этом уже давно, очень давно. Но всякий раз, когда он полагал, будто ему известно все, у этих примитивных самоучек обнаруживалось какое-то новое умение. Они совершали нечто такое, о чем в его эпоху никто и не помышлял. Нечто такое, чего не знала вершина цивилизации. Что же сделала эта девчонка? «Великий господин!» Моредин едва отвернул голову от окна. «Да, Мадик?» «Будь проклята его душа! Что же сделала эта девчонка?» Лысеющий мужчина в зелено-белой одежде проскользнул в маленькую комнатку, низко поклонился, потом опустился на колени. Один из старших слуг при дворе, напыщенный до нельзя Мадик, в любых обстоятельствах старался сохранить спокойствие. Моредину доводилось видеть куда более высокопоставленных особ, которые держались намного хуже. «Великий господин! Я узнал, что принесли во дворец Айсседай. Говорят, они обнаружили громадные сокровища, спрятанные в древние времена. Золото, драгоценности, камень мужества, предметы, созданные в Шиоте и в Эхароне, и даже в эпоху легенд. Говорят, среди них есть предметы, использующие единую силу. Якобы один из этих предметов способен управлять погодой. Никто не знает, куда они отправились, великий господин. Дворец полнится слухами, но 10 человек называют десяток мест». Моредин, пока Мадик говорил, вновь принялся разглядывать конюшенный двор. Смехотворные байки о золоте и квендиаре не представляют интереса. Ничто не заставит врата вести себя подобным образом. Если только... Неужели она и в самом деле расплела паутину? Смерти Моредин не боялся. Холодно и отстраненно он размышлял. Возможно ли, что он оказался в прямой видимости от расплетаемой паутины?
той самой, что была успешно распутана.
Если возможно это, тогда возможно и другое.
Что-то из сказанного Мадиком зацепило слух.
«Погода, Мадик?»
Тени от дворцовых шпилей чуть удлинились, но защитить изнывающий под безжалостным солнцем город не могли.
«Да, великий господин, этот предмет зовется «Чашей ветров».
Для него его название не значило ничего. Но Террен Гриал, способный управлять погодой? В его эпоху погоду осторожно регулировали, используя Террен Гриал. А одна из неожиданностей этой эпохи, как представлялась одна из меньших, нашлись люди, способные манипулировать погодой в степени, достаточной для работы с тем Террен Гриалом. Однако такого устройства вряд ли хватит, чтобы воздействие на погоду распространилось на значительную часть единственного континента.
Но что эти женщины могут с нею сделать? Что? Если они используют кольцо?
Не думая, Моридин схватился за истинную силу, Саа черной волной прокатилась перед глазами. Пальцы стиснули кованую решетку на окне, металл застонал, изгибаясь. Не от хватки, а от жгутов истинной силы, идущих от самого великого повелителя. Они обвелись вокруг решетки, когда Моридин в гневе сжал кулаки.
«Великий повелитель вряд ли будет доволен».
Он сумел достать Дамира из своего узилища, дотянулся до него настолько, чтобы остановить смену времен года. Ему хотелось еще больше коснуться мира, не терпелось разбить пустоту, в которую он заключен. Поэтому он будет недоволен. Ярость затопила Моридина, кровь глухо застучала в ушах. Мгновением раньше ему было все равно, куда отправились эти женщины. Но теперь куда-то далеко отсюда. Люди бежали как можно дальше и как можно быстрее. Куда-то туда, где они будут чувствовать себя в безопасности. Бессмысленно посылать Мадика с расспросами, бессмысленно выпытывать у кого-то другого. Не настолько же они глупы, чтобы оставить нечто, способное навести на след. Не Авторвалон. Калтору. К той группе мятежных Айси Дай. Во всех трех местах у него были свои глаза, причем некоторые не знали, что служат ему. Все будут служить ему еще до того, как наступит конец. Он не может допустить, чтобы какая-то мелочь испортила его план. Внезапно Моридин услышал сквозь грохочущие в ушах барабаны собственной ярости еще что-то, какое-то бульканье. Он с любопытством посмотрел на Мадика и отступил от быстро растекающейся на полу лужи. Кажется, в своем гневе он сжал истинной силой не только кованую решетку на окне. Примечательно, как много крови можно выжать из человеческого тела. Без всякого сожаления, Моридин позволил мертвому телу упасть на пол. У него мелькнула мысль, что, найдя Мадика, во всем наверняка обвинят Айс Седай. Маленький дополнительный штришок к нарастающему в мире хаосу. Прорвав дыру в ткани узора, он переместился посредством истинной силы. Ему нужно найти этих женщин, прежде чем они используют чашу ветров. А если не получится? Он не любил людей, путающих тщательно разработанные планы. Те, кто вмешивался в его планы и оставался в живых, расплачивались всю жизнь. В комнату осторожно ступил голлом. От запаха еще теплой крови у него нервно подрагивали ноздри. Незаживающий ожог на щеке горел точно уголек. С виду голлом выглядел обыкновенным мужчиной, стройным, чуть выше среднего для этого времени роста, и никогда голлому не доводилось сталкиваться с чем-то, что могло повредить ему, пока случай не свел его с тем человеком с медальоном. Голлом обнажил зубы то ли в улыбке, то ли в злобном оскале. С интересом он осмотрел комнату. Ничего, кроме смятого трупа на плиточном полу, еще ощущение чего-то. Ни единой силы, а чего-то, что вызывало у Голлома нечто вроде зуда. Любопытство привело его сюда. Часть решетки на окне была смята, раскачан крепеж по бокам. В памяти Голлома всплыло смутное воспоминание, вызывавшее похожий зуд. Однако столь многое в памяти было подернуто туманной дымкой. Казалось, весь мир переменился в мгновение ока. Тогда был мир войны и смерти в огромных масштабах, когда оружие поражало за много миль, через сотни, тысячи. А теперь вот это. Но Голлом не изменился. Он по-прежнему оставался самым опасным оружием. Его ноздри вновь затрепетали, хотя и не по запаху Голлом выслеживал тех, кто мог направлять. Где-то здесь внизу применяли единую силу. И еще в нескольких милях к северу. Последовать туда или нет? Человек, который его ранил, не с ними. В этом он убедился, прежде чем покинул свой наблюдательный пункт на башне. Тот, кто приказывал ему, хотел смерти этого человека, наверное, не меньше, чем смерти женщин, но женщины цель полегче. Женщины тоже были перечислены и поименованы, и его принудили их выслеживать. Весь срок существования Голлома принуждали подчиняться тому или другому, но в памяти его сохранилось воспоминание о свободе. Он должен следовать за женщинами. Он хочет этого. В миг их смерти, ощущая, как вместе с жизнью исчезает способность направлять силу, он испытывал экстаз, восторг. Вдобавок он был голоден, а время еще есть. Куда бы они ни убежали, он сумеет последовать за ними. Растекшись возле измятого трупа, Голлом принялся за трапезу. Свежая кровь, теплая кровь была необходимостью. К тому же человеческая кровь всегда на вкус самая сладкая.